В частности, практика, я здесь еще более подниму завесу секретности, практика создания защитного поля. Это отчасти одна из таких, один из таких методов. К вам приходят на занятия люди. Вы в первый раз в жизни видите. А некоторых и в последний. Во всяком случае, это. Вы не знаете их предысторию, вы не знаете вообще, как это сюда занесло. Ну, я сам по себе, вот я приезжаю куда-нибудь в Омск, да, и еще куда-нибудь. И ко мне подходят и спрашивают, ну, как вы будете выбирать людей? А я не имею права выбирать. Все, кто заинтересовался, я обязан дать знания. Обязан. Я же хочу, не хочу, мне нравится, не нравится. Это моя работа. Денег, правда, за это не получаю. Вот, я получаю очень мало, да? Вот, это после. И, так вот, вопрос в том, как разрешить этот конфликт? С одной стороны, я обязан дать, а с другой стороны, это очень большой риск. И только лишь применяя эти методы, потому что если человек ко мне пришел на семинар там, или куда-то на занятие, я знаю, что это время он будет заниматься йогой. То есть я уж прослежу, чтобы он йогой занимался, ничем другим. То есть, знаете, я как это, опять же, приводя такой пример, я беру его и за руку отвожу к зубному врачу, а перед этим даю ему, значит, вот обезболивающее. Но я его за руку привожу, я уже знаю, что он не убежит там куда-то. И действительно слежу, чтобы ему все там нормально сделали с его зубами. А потом, когда зубы, называется, в порядке, растут, вот, и все. А если бы я ему просто дал и ушел куда-то, тогда бы я породил себе очень тонкую негативную карму. Поэтому людей, которые могут замораживать карму, откройте любое объявление там, всех этих, не буду называть, кого вы понимаете, о ком я говорю. Таких людей достаточно много. Есть уникумы. Вот просто от природы человека прет. И он начинает целить, лечить, там что-то резать, шить. В общем, кроить. Знаете, инженеры человеческих судеб. Вот так их можно назвать. Есть те, кто что-то изучили. Но в любом случае, мотивация должна быть чиста. Если мотивация не чиста, то и получишь результат соответствующий. Хотел получить денег, получишь деньги, но плюс еще получишь проблемы вот того, что ты человеку не дал решить его собственные проблемы. Ты как бы облегчил боль, но не сподвиг на то, чтобы он вылечился. Придется за это отвечать.
Вадим, а как можно повлиять во время занятий негативную карму человека, во время занятий йоги?
В смысле, на кого повлиять? На преподавателя или на других людей?
На тот, кто пришел, скажем, с не очень хорошей кармой. Вот. И если не создать защитное поле, как может повлиять его негативная карма во время занятия йоги?
Вот здесь на самом деле это игра в рулетку. Мы не знаем. Потому что мы не знаем, во-первых, что за карма, мы не знаем, на каком уровне.
Он как бы себя уже защищает тем, что он занимается йогой.
Безусловно. Это абсолютно точно. Да, но вопрос в том, что здесь это больше ответственность преподавателя, а не того, кто пришел. Понимаете, да? То есть здесь больше ответственность самого того, кто собрал их вместе. Ну, пример, опять же, из жизни. Ко мне, я опять буду сейчас, опять же, у нас не принято делиться личным опытом, поэтому много, что я вам говорю, это такие байки, которые были даже не со мной, а с другими, но примерно такая ситуация. Пришли два товарища случайно. Один вышел из запоя, и его подружка, которую безумно любила, ты же займись там умом, разумом, значит, вот его отвела на йогу. А второй был примерно того же полета, тоже что-то у него не слава богу было. Но ведь рыбак рыбака видит издалека, они попали в одну группу. Они переглянулись. Да, они переглянулись и все, они в обнимочку вышли из занятий. Да, они в обнимочку вышли из занятий. Потом они больше не появились на этих занятиях, но у них началась разворачиваться их бурное дальнейшее вот это взаимодействие, понимаете, да, то есть эти совместные оргии, значит, все. И вроде как виновата йога, где познакомились, на йоге, да, вот замечательно, да. И получается, а кто виноват? Тот, кто организовал занятия, кто же виноват-то еще, да. Вот, то есть понятно, что человек этот не виноват, да, то есть это не его вина, но сделать от себя максимум, максимум возможного, безусловно, надо. То есть, чтобы ваша мотивация всегда была такая, что вы не можете, вы никак, может быть, это даже положительная карма, что вот у них там что-то. Поэтому заморозить карму до известного времени могут многие, не обязательно йоги. Вы приходите к кому-то там, он что-то там поколдовал над вами, у вас действительно там бизнес пошел в гору, да? Но знайте, что вы взяли в долг, а потом придется расплачиваться с процентами, понимаете? С процентами. Карму невозможно отменить. Ее не это вещь, которую придумал Абсолют. По мифологии бог яма, бог смерти, ходит, бродит, точнее он сам не ходит. Его слуги ходят, бродят по всему миру и, значит, следят, чтобы законы выполнялись. То есть, а там, в этой в небесной канцелярии, в отличие, может быть, от нашей страны, ой, как тщательно смотрят за законами. Там, правда, тоже есть какая-то своя бюрократия, уберки, да, собственно, заморозка кармы — это некий такой бюрократический прием в небесной канцелярии. Вот, но как бы с позволения. Но знаете, как поговорка, сколько бьёвочки не виться. То есть поэтому в этом отношении всегда бойтесь вот таких вот легких решений. А, ну, такого просто не может быть. Что это получается? Вы, это, знаете, нарушается основной принцип построения Вселенной. Вы веселились, радовались жизни, Бог знает, как себя вели, сделали многим людям много зла. Тут пришел какой-то мах-волшебник, щелкнул пальцем и говорит, ты свободен, вот здорово. Значит, если такое случается, то ну, как бы здесь тоже из песен слов не выкинешь. То есть, по большому счету, простить вам карму может только самый главный начальник. В разных религиях он называется по-разному, мне нравится слово «абсолют». Вот он придумал принцип кармы, и только он может ее простить. Больше никто. Но, как бы сказать, есть у начальника приближенные люди, вот они могут похлопотать, они могут сказать, что вот есть человечек хороший, да? То есть, поэтому всегда будьте предельно внимательны, Принципы заморозки кармы иногда надо пользоваться, иногда без них просто никуда. Но по большому счету карму надо перемалывать абсолютно правильно, это своим собственным занятием йогой. И то, что они, даже если защитного поля нет, и просто люди делают йогу, они нарабатывают положительно. Но вопрос в том, что они могут за это маленький промежуток времени не успеть много наработать. Вот такой момент.
А можно вопрос?
Да.
Предыдущему вопросу.
Да.
А карма, она у нас разве передается и накапливается из жизни в жизнь?
Безусловно.
То есть, как бы это...
Безусловно. Карма – это такая вещь, которая передается как хвост, как шлейф такой из жизни в жизнь. Мы с вами живем, веселимся, радуемся жизни, потом мы с вами умираем. Мы делаем, подводят итог, и в следующей жизни мы рождаемся ровно в таких условиях, в которых умерли перед этим. То есть, если мы вышли к концу жизни с положительным итогом, значит, в начале следующей жизни будет положительный итог.
Нет, это понятно. Я имею в виду там жизнь, которая была 100 жизней назад, да, вот карма той жизни разве влияет на данный момент?
Нет, там на самом деле в точке зрения кармы, карма вещь такая, она как бы плюсуется, она не... Вот самое хорошее даже в йоговских книгах такое сравнение, это как, кто из вас тут бухгалтерию изучал, это как остатки по счетам. Мы не знаем операций, даже за 2, за 3 года, но остатки по счетам у нас накапливаются хоть там за 20 лет предыдущей там хозяйственной деятельности. Вот они накопились. Как, каким образом, мы не знаем, но что этот остаток висит, это абсолютно точно. То есть получается так, не так, что вот сейчас на меня влияет, там Бог знает какая-то там жизнь. Нет. То есть эта жизнь повлияла на предыдущую жизнь. И предыдущая жизнь, ну, была под влиянием нее. И сейчас, но бывает такая карма, которая, ну, как бы в латентном состоянии, в спящем, бывает активная. И вот тоже один из методов, так сказать, вот как защититься от кармы, это не дать из латентного состояния ей проснуться. Ну, такой пример всегда, что каждом из нас есть зерна нашей негативной кармы, которую мы действительно сделали что-то в прошлой жизни, там, с прошлой жизни мы тащим эти семена. И в этой жизни они не будут расти до тех пор, пока не наступят хорошие условия. То есть что это значит? Еще раз, вот мой любимый пример. Представьте, что я в прошлой жизни был разбойником с большой дороги. Грабил, значит, деньги отбирал. Все, в этой жизни родился в интеллигентской семье и вообще не знаю, что такое большая дорога. Я в институтах все больше, значит, как-то так. Ну, такой вот в сфере изолированной. Но тут вдруг я случайно поздним вечером попадаю на большую дорогу. И вдруг тут действительно, как роя действительно в кустах, топор. И вдруг что-то недоброе у меня внутри. Это же удивительно для меня. Где же мне этого было набраться? А вот такие какие-то смутные позывы, они начинают меня подмывать. Значит, и более того, что тут же начинают соответствующие, опять же, личности такого же плана, они объясняют мне тут дело, чего я хочу, они мне, как знаете, психоаналитики объясняют вообще,
чувак, мои мотивации,
да, что ты хочешь, куда ты идешь. Более того, они мне советом добрым, значит. И вот смотри, у хороших родителей сын какой-нибудь там, значит, совершенно разбойник с большой дороги. Откуда? Ни воспитание, ни общение не должны были в этой жизни выработать это. Откуда же это проснулось, эта тенденция? Она проснулась с предыдущей жизни. Это мотивация, вот это вот желание, это вот образ жизни. Ну, как бы. И вот в этом смысле, до тех пор, пока я не попаду на большую дорогу, это будет во мне спать. А как только попаду, начнет просыпаться. Точно так же, как семя в земле, оно, если оно в сухом состоянии, оно не растет. А дождик полить, и все, и дает всходы. Вот точно так же и мы. Мы должны, если мы чувствуем, что у нас есть тенденция, не обязательно к большой дороге, да, самые разные. Если мы чувствуем, что у нас есть какие-то негативные проявления, которые мы осознаем, но которые мы хотим избежать. Мы должны всячески искоренять любую возможность вот таких благоприятных для этого условий. То есть мы сами должны свою жизнь в этом смысле ограничивать. В древности еще дальше шли, в древности в монастыри уходили, в древности в пещеры зарывались. Для чего? Ну, как раньше говорили, от соблазнов. Да? А если с точки зрения карма-йоги это проанализировать, читай от семян дурной кармы, которые могут прорасти в самый неподходящий момент. И вот до тех пор, пока мы не стали сильны, мы должны себя, что называется, оберегать от соблазна. А вот потом, когда уже стали сильны, значит, пожалуйста, ради Бога. В этом, кстати, была идея всех монастырей, в этом, кстати, была идея иночества, значит, когда люди во всех религиях, христианстве, мусульман, везде, то есть, когда человек начинал как бы ограждать себя от общества. Почему? Потому что он боялся, что проснется. Но в этом тоже нельзя переборщить. Если вы переборщите в этом, то в дальнейшей жизни вы получите одиночество. Знаете, да, это очень такой интересный. Любое лекарство, оно хорошее в дозировке. Если в предыдущей жизни слишком сильно увлекались тем, что как монах изолировали себя, то в следующей жизни будьте обречены на одиночество. Почему? Вы сами вокруг себя построите стену. И будьте уже рады, как вот в моем примере, да, будьте уже готовы. Вообще, это очень серьезный такой вопрос, если он будет в дальнейшем рассматриваться. Потому что вы уже готовы, вы уже можете справиться с любыми искушениями, как они называются. Уже вы любые семена кармы в себе можете не дать им расти. Но вы выстроили вокруг себя забор новой кармы, которая должна была оградить вас от мира, а начинает, ну, как бы, вас, наоборот, превращаться для вас в тюрьму. Так, значит, замечательно. Давайте вопрос еще.
У меня еще есть
да.
вопрос. А вот, предположим, чтобы заработать себе позитивную карму, надо сделать как можно больше хороших дел там каких-то, да? Mm-hmm. Заниматься йогой там.
Ну да, это моя любимая тема. Бабушка через дорогу. Или на йогу, лучше бабушка. Больше перевести на занятия йогой.
Но человек, как понимая это, начинает делать там добрые дела. Не от чистого сердца, не от любви, как бы, ближнего, а понимаешь, что вот этим он зарабатывает себе позитивную карму. Что, ну, как
мотивация бы, имеет, меняется.
Как, какая-то разница, когда человек делает кругом.
Да, как, есть, принципиально, да.
И как бы с любовью, да? Или он делает вот для того, чтобы
без работы. Да.
Ну, вот, допустим, опять же, не принято своим личным опытом делиться. Вот скажу про себя. У меня мотивация распространять йогу, да? Почему? Потому что я считаю, что йога должна быть, что это следующий шаг человечества, что без этого никуда, что много проблем. Вот. И как бы каждый дальнейший шаг развития, да, ну, допустим, я там снимаю фильм или публикую книгу, там еще что-то делаю. А у меня на подсознании вертится такой червячок. Ага, а как это повлияет, а как это ускорит дело развития йоги? Это уже мотивация на самом деле. И, допустим, взять последователя откуда-нибудь вот из Сибири. Вот у нас есть серьезные продолжатели из Сибири. Там люди преподают просто так. Вот, а настолько у них мотивация помогать людям, им плевать, будет ли развито дело йоги, или оно загнется после того, как они перестанут, ну, преподавать. Да? И вот я к своему стыду отмечаю, что если кто-то и попадет в рай, то это они, а я попаду, наверное, в какой-то свой йоговский рай, такой очень ограниченный, это, наверное, будет аналог нашего же мира, но только все йогой будут заниматься. Да, они попадут куда-то в более высшие сферы. То есть, безусловно, если вы что-то делаете с мотивацией, то сама по себе мотивация делает отпечаток. И самое высшее, ну это уже, кстати, из области карма-йоги, самый высший поступок, когда вы его делаете без мотивации, а вот просто так. Ну, то есть, вот хочу помогать людям просто так. Вот не задней мыслью, а вот просто так. И вот это, кстати, касается мантр. Как правило, мы начинаем, ну, как бы, читать мантры, выбрав какое-то, ну, какое-то свойство положительное, которое мы можем получить.
Это был следующий вопрос.
Да, то есть мы...
Надо было
Мы начинаем как бы... Ну, то есть у нас сперва возникла проблема или желание. Мы подбираем какую-то мантру, начинаем это делать.
Проблема в том, что желание может быть какое-то нехорошее, материальное.
Неважно. Нет, на самом деле, вот, да, здесь, да, очень четко, не бывает нехороших желаний. Каждое желание – это проявление энергии кундалини и творящей. То есть любое желание – это счастье. Бойтесь, когда у вас не будет ясности, но и не будет желания. Когда у вас будет ясность, вы в состоянии просветленного, у вас действительно не будет желаний. Почему? Потому что все они и так сбываются. Что их желать? Они и так будут. Ну, то есть, не имеет смысла. А вот если у вас, как бы, нет желаний, и вы еще пока не находитесь в просветленном состоянии, знайте, что вы скорее сползаете в тамос, в сторону животных. А продолжение здесь следующее, что бойтесь тамоса, ибо за тамосом идет боль. Или по-другому, последний шаг пропасти, да, большая неожиданность.
Но почему не сатва?
Что?
А почему не сатва?
Что
не сатва? Ну, то есть отсутствие желания и непросветленность.
Это либо сатва, либо тамос.
Ну, вот, ну сатва, она...
Сатва нам ближе.
Для
всех присутствующих, я сейчас не вас имел в виду, я всех ребят. Значит, так вот, если же вы начинаете читать мантру просто так, без ожиданий, или, как знаете, наперёд, то вы получаете результат. Во-первых, получаете все те результаты, которые могли бы только в принципе получать, но еще плюс, современным языком выражаясь, бонус большой-большой, о котором вы даже помыслить не могли. То есть, когда любое действие вне мотивации, обусловленности, согласно карма-йоге, вас поднимает над круговоротом причины и следствия, вас поднимает над круговоротом кармы и сравнивает вас с Абсолютом. Поэтому, когда вы делаете доброе дело просто так, не ожидая за него, как я, никаких, значит, положительных результатов, то вы получаете высший результат. А если вы делаете что-то доброе, но с маленькой-маленькой такой прикидочкой, да, то вы в первую очередь получаете, значит, вот эту вот этот уровень, о котором пожелали, а только потом, может быть, вы дорастете до высшего. Поэтому лучше всего заниматься йогой без мотивации. А как заниматься йогой без мотивации? И вот тут совершенно парадоксальный образ. Тамас может нам помочь. Инертность. У нас в хатха-йоге прекрасные слова. Шива дал людям такие упражнения, что если ввести их в привычку делать, понимаете, да? То есть тамас это привычка. Мы привыкли вот жить, и мы не хотим ничего меняться. Но если выработать правильные привычки, они нас выведут куда надо. Поэтому здесь и важно, в йоге вообще самый главный показатель успеха в йоге всего лишь один. Это привычка. Если вы не можете без йоги прожить и дня, причем не потому, что вы хотите что-то от йоги получить, здоровье, богатство, власть, это хорошие мотивации. Вы должны, если вы чувствуете желание, вы должны именно это все получить. Но если вы достигнете состояния, что вы просто занимаетесь йогой, просто потому, что это превратилось в привычку, знаете, что вы, вот, может быть, впервые стали на твердую почву. Потому что мотивации, они вещи такие скользкие. Один человек, допустим, почитал мантру несколько раз, и у него все получилось, потому что у него карма была такая. А другой полжизни читает, а результат совсем из другой сферы. Он есть, но он из другой сферы. И как здесь быть? Если вы будете полагаться только лишь на результат, то вы будете привязаны к этому, и это будет связывать вам крылья. Если же вы вообще не будете полагаться на результат, то тогда вообще бессмысленно чем-либо заниматься. Почему бы не биться головой об стену, да? А получается так, что мы сперва должны определить вообще, что для нас хорошо, и потом ввести это в привычку. А потом, когда это будет привычка, вы будете этого даже не замечать, что каждая секунда, каждый день жизни будет работать на вас. Вы будете, как вам будет казаться, не прилагая никаких усилий, получать то, что вы будете получать. И более того, с каждым днем уменьшать свою негативную карму. То есть ее как бы перерабатывать. Вот об этом следует немножко поразмыслить. Поэтому, но, опять же, я еще раз хочу сказать, что любая мотивация, которая вас привела в йогу, любая, люди по-разному приходят в йогу. Кто-то приходит за хорошей фигурой, кто-то приходит за сверхспособностями, кто-то хочет память развить, кто-то хочет интеллектуальные способности, кто-то хочет интуицию, кто-то хочет сверхспособности, а кто-то хочет всего вместе, еще чего, чего он сам даже не знает, но думает, что там есть. Любая мотивация, которая вас приводит в йогу, положительная, заслуживает уважения и считается, ну, как бы, одинаково ценной. Одинаково ценной. Но если вас что-то привносит в йогу, как вам кажется, беспричинно, то знаете, скорее всего, это предыдущая жизнь. Вот если вас просто прет в йогу. Вот в нас не хватает такой вещи, это доверие, не хочу сказать вера, хотя можно сказать и слово вера, но скорее это даже доверие к науке. Мы как бы проверяем. Йога совершенно логично построенное учение. Вообще йога это, можно сказать, прям такой замок логики. Но мы с вами реальные люди. Мало ли кто каких учений логичных, красивых понапридумал. Мы живые люди. У нас есть наши, ну, как бы, сомнения. И вот мантры, которые дают нам что-то материальное, они развеивают наши сомнения. Я хочу денег. Я читаю мантру, долго делаю там практику. А потом Да, не обязательно, что деньги начнут падать на голову, хотя были случаи такие. Буквально
все знали. Убивали там вот хотя
бы. Были, были.
Все превратилось в шерифти.
Вот, так вот, значит, вопрос этот заключается в том, что, во-первых, ну, какие вы будете применять мантры? Мантры, скорее всего, применяют умные. Английское слово есть smart. Я не знаю, как по-русски сказать.
Смарт.
Разумные, да. Вот. Они в первую очередь проверяют, а не навредит ли вам то, что вы просите, а потом дает вам то, что вы просите, если не навредит. И подавляющее большинство открытых мантр это именно вот такие смарт-мантры. То есть они везде, ну как бы можно найти к ним доступ. Напомню, что есть мантры прямого действия, доступ к которым не особо сильно афишируется, а если афишируется, то там есть свои нюансы, которые они прямого действия. Понятно, ими лучше не злоупотреблять, потому что, ну, во-первых, можно всего добиться и более простым способом, но есть мантры, значит, которые дают чисто материальные выгоды. Есть мантры, которые дают чисто духовные выгоды. Я все называю выгодой, потому что просветление это тоже очень большая выгода, да, это может быть самая большая, да. Есть мантры, которые дают и то, и другое. Вопрос только во времени и вопрос только в вашей карме предыдущей. Если карма моя предыдущая как раз была направлена против, то читая эту мантру, я в первую очередь нейтрализую действия предыдущей кармы, а вот когда они сравняются, начинает перевешивать положительно. И только лишь тогда я получаю результаты. На это иногда уходит очень много времени. Но я получаю результат материальный. Если же я использую духовные мантры в принципе не могут навредить. Так они сделаны. Если же я использую переходные мантры, которые дают и духовное, и материальное, это, кстати, то, что все, как правило, рекомендуют делать, вы получите и материальное, а через осмысление и пользование этим материальным вы выйдете на духовное. Я хочу власти. Я вижу себя новым Александром Македонским или Наполеоном. Да? Я хочу власти, я засыпаю с этой мыслью, просыпаюсь. Это сила, это во мне навязчивая идея. Я не знаю, куда от нее деться. Да? Что я должен делать? Бороться с этим бессмысленно, бесполезно. Чем больше я буду бороться, тем сильнее во мне это будет просыпаться. Я должен это реализовать. Но я применяю для этого мантры. Но я применяю очень хитрые мантры, которые, с одной стороны, дают мне материальное, но плюс еще через это осуществление материального дают духовное. А вы помните историю про Александра Македонского или одну из апокрифических историй, что значит, завоевав полмира, он встретил там где-то в Индии мудреца, который стал его учителем. И после этого Саша Македонский изменился.
Сашком.
Да, и, ну, к сожалению или к счастью, никто не знает, недолго прожил и умер. А некоторые злые языки утверждают, что якобы просветлился и вообще ушел из этого мира. Никто не знает. Никто не знает. Но почему бы нет? Во всяком случае, наука мантра йоги говорит именно о том, что есть такие мантры, которые вам дадут все, что вы хотите, и вот через то, что вы получили, оно даст вам толчок более духовным сферам. Но на это придется потратить несколько больше времени, чем на мантры, которые вам дают чисто материально. Понимаете, да? То есть там все сразу, но подольше. А тут быстро, но без всяких гарантий. А духовные мантры, там вообще зачем тебе это надо? Материальное, да, ты давай думай о духовном. Вот, поэтому здесь вы должны спросить самого себя, а чтобы не сделать себе негативную карму, вы должны быть, вот есть такой очень интересный момент, он будет здесь обсуждаться. Вы должны быть честны сами с собой. Если вы хотите власти, честно скажите себе, власти, или там денег, деньги, или еще что-нибудь. Ну, у людей разные, там, один коллекционер хотел собрать полную коллекцию, там, не помню, еще глиняных статуэток, что ли, не помню, неважно. Вот он хотел этого, и он себе честно признался, я не могу не думать, я как бы йогик, пока я там на очередном тоне не вижу вот эту статуэтку, у меня руки трясутся, какая йога. И это очень сильная тенденция кармы. Ну, то есть, очень сильная. И как с этим? С этим надо либо бороться, куда-нибудь в монастырь, знаете, оградить себя, чтобы это со временем и ушло. Но это не всегда помогает. Почему? Потому что сидя в монастыре, в мыслях, вот ушел, здесь сижу, а там на аукционе.
На аукционе,
да. А можно это превратить в свой личный путь. Вообще в йоге не бывает двух одинаковых духовных путей. Все как калейдоскоп. У нас всех разная карма. И поэтому, по большому счету, каждый учитель настоящей йоги сидит у нас самих. Внешний учитель нужен только для того, чтобы мы осознали внутреннего учителя. А к внутреннему учителю, чтобы подобраться, есть такое правило, очень давно выполняемое. Будьте честны сами с собой, тогда внутренний учитель откликнется. А вот если вы начнете сами себя обманывать, то он не откликнется. Или откликнется, но поздно. Или как-то смутно будет о себе давать. Поэтому сперва для себя нарисуйте мотивацию честно, что называется, дед дураков. А потом, когда вы осознаете, в каком вы состоянии сейчас пребываете, выберите метод, чтобы и так, и это, чтобы и то, и другое. Оно не противоречит. Может быть, оно займет больше времени. Понятно, если вы удалились куда-нибудь и практикуете только духовные мантры, все время на это посвятив, вы достаточно быстро достигнете, может быть, духовного уровня. Но будет ли это гармонично? Почему? Потому что вот как вот этот сегодня пример, его приписывают Ананда с вами, хотя я не уверен, что это пример Ананда с вами, потому что тоже есть своя, опять же, я говорю, традиция такая, особо не трепаться о личном опыте. Вот до тех пор, пока он сидел в пещере, значит, его вторая половина, женская, где-то ходила, бродила, может быть, очень-очень продвинутая девушка. Ну, точнее, не очень, а точно продвинутая. Но она была вынуждена быть одной. Почему? Потому что никто остальной ее, ну, не хочу сказать, не удовлетворял, ну, никого, ну, она не была полностью удовлетворена, ну, никаким другим мужчиной. А Ананда с вами, не Ананда с вами, учитель, ну, хотя он сидел в пещере.
Ему все пофигу, да?
И он в результате породил, с одной стороны, очень негативную для себя карму. Он как бы нарушил гармонию Вселенной. Он родился мужчиной. Вы помните, да, что, ну, мы с этого начинали, что вот это, а это симметрия. Если вы родились в одном полюсе, значит где-то ходит, бродит другой полюс. Иначе бы эта вселенная разводилась. Почему? Потому что вместе вы гармония. Неважно, вместе или раздельно. А вот если будет один полюс, а не будет другого, то эта вся вселенная даст трещину и развалится. Так вот, самое главное быть в этом смысле честным с самим собой. Потому что можно иногда бежать впереди паровоза и говорить, нет, только духовное, а на подсознании хотите еще и материального. И в результате вы очень быстро достигнете духовного, и вам будет казаться, что до просветления всего лишь один шаг. Но, к сожалению, этот шаг вам не дадут сделать. Вот знаете, будет такое ощущение, что вот она уже победа, но вот за стеклом. Вот дотянуться рукой, а никак. Почему? Потому что мы как бы по жизни где-то зацепились, эта кармическая зацепка очень тонкая, утонченная на уровне причинного тела. Это как раз вот почему он страшный уровень. Уровень причинного тела он держит. До тех пор, пока мы не расцепимся, не станем честны сами с собой, чего мы хотим. Или хотим. Мы, значит, никуда дальше не двинемся. Поэтому, еще раз, алгоритм такой. Это спросить себя, чего я хочу. После этого подобрать соответствующий инструмент, который желательно с одной стороны нам давал, чего я хочу, а с другой стороны вел по духовному пути. Значит, к счастью, количество этих инструментов, которые до нас дожили, достаточно многие, хотя не все. Точнее, мы пользуемся крупинками. Это, во-первых, все йоги, ну, опять же, все же мантры. Мантры же тоже откуда-то взялись. А мы можем ими воспользоваться. И тогда мы получим, тогда мы будем продвигаться дальше, не оставляя кармических зацепок. Вот такой как бы алгоритм, он предписывает время, да?
Да.
Время. А, ну давайте еще какие-нибудь вопросы, если не отложные, супер неотложные. Нет, все понятно, либо ничего не понятно. Садимся прямо, выпрямляем спину, шею и голову.
закрываем глаза. Направляем свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Замечательно, открываем глаза. Все, на сегодня все.